Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. І пригожий Мєнськ під час чемпіонату. Не видать бездомних, арештовують і тих, хто їм допомагає. У Бабруйську сьогодні відкрився музей сталінських репресій. Ми так само поговоримо про обставини раптовної смерті знаного білоруського музики, поета і організатора культурницьких проєктів Дмитра Сидоровича. Наш кореспондент довідався, чи має під собою підстави версія завчасної смерті поета і музики, кримінальна версія. Залишайтеся з нами. Міліція зладила спецоперацію супраць активіста кампанії «Єжа супраць бомбов» Олександра Курца. Эта організація уже 8 годов роздає у Мєнську «Єжу бездомним». Поводле правоабаронцаў, затримання Курца – это только один з фактов, який свідчить про зачистку любых неформальных суполок у период проведения чемпионату свету по хоккею. Про мотивы затримання и сегодняшний присуд – наша корреспондентка.
19 травня суддя партизанского суду Ольга Павловская признала Александра Курца виноватым у правопорушении по водле артикула 17.1 хулиганства. Присуд был вынесен, не глядяши на суперечливые показания сведок и видовочные порушения у подрихтовцы документов справы. Павловская в процессе отхиляла шматликие ходайниства адвоката и обвинаваченного. Александр Курец отправился в изолятор на Окрестина отбывать призначенные ему 15 суток. Подтримать сябров суддя партизанского Казанского района пришло два десятки молодых людей. Некоторые из них были у майках «Свободу политвязням», «Свободу Оленевичу», «Свободу Беляцкому». Перед початком процессу судья Павловская выдалила с зале тех, кто у шортах и сланцах. Мовляв, неповага до суду. Затримали Курца 17 травня. У суде правоохобники стверджали, что супрацовники ДАИ Гордиенко и Харламов спынили автомобиль Александра на скрыжовании воли с Першамайской и Захарова у 14.30. После просьбы предъявить документы, как засвечивают суде Гордиенко, хлопец без дай причины почав нецензурно лаяться. Александр сцвярджае, што а палове трэцяй, калі яго нібыта ўжо трымалі ў партызанскім роўсе, ён знаходзіўся ў кавярні «Лаўка». Пазней, распавядае ён, яго сапраўды спыніў пост ДАІ. Праверылі дакументы, папрасілі паказаць аптэчку, вогнетушыцель і знак аварыйнай бяспекі. Машына не мая, таму я стаў званіць уладальніцы аўтамабіля. Толькі набраў нумар, як з белага мікрааўтобуса выйшлі супрацоўнікі ў цывільным, адзін з іх падышоў да мяне, вырваў у мяне з рук тэлефон, яны зачынілі маю машыну, а мяне пасадзілі ў машыну ДАІ, заявіў ён на судзе. У суде ж Курец упершыню побачил набранный на компьютере протокол затримання, подписанный супрацовником партизанского РУС лейтенантом Кульнисом. У им Курец нібыта признается, что лаялся матом. Однако Александр стверджає, что протоколу на его никто не складал, и он ни у чем не признавался, а лейтенант Кульнис брал у его только тлумачальную на кон подеев, что попередничали затриманню. Хэтай написанной от руки тлумачальной у материалах справы няма. У перапынках Александр распавядае, што на Акрэсціны сядзеў з нелегальным мігрантам Пабла, які не гаворыць ані па-ангельску, ані па-расейску і мае вялікія праблемы са здароўем. Паблу пагражае дэпартацыя. Александр кажа, што на Акрэсціны ежы даюць мала і кепскую, а на шпацыры не вывозілі зусім. На суткі ён трапляе ў першыню, дагэтуль праблемаў з законам не меў. Гэта яшчэ адно пацверджанне тэндэнцыйнасці прысуду, заўважае праваабаронца Наста Лойка. Чалавек, які затрыманы першы раз, атрымлівае максімальнае пакаранне па артыкуле. Сябрука Александра Марына упэўненая, што затрыманне Александра палітычна матываванае.
Я не веру, што насамрэч, пасля таго, як я ўспалі, пачалася матнасць справы, і я думаю, што я курсе всех тих ситуаций, які відбуваються ну, зараз по чемпіонату світу. Ось, і я думаю, що я докладно не повискував би в таку ситуацію.
Сябри Александра так само характеризують ягоний арешт як репресії у період чемпіонату.
Вроде бы как задержали за то, что он ругался матом, точнее матерно оскорбил сотрудника ГАИ, но мы думаем, то, что репрессии, связанные с проведением чемпионата по хоккею.
А почему именно его?
Ну, потому что ему не повезло, он попался.
Марина рассказывает, что беспритульных, которые приходят по ежу на ихные акции, перед чемпионатом значно поменяло. По водле правооборонцев, затримание Александра Курца – это только один из фактов, которые свечат про зачистку любых неформальных суполок у период проведения чемпионату свету по хоккею. Вот что кажа правооборонец Тараса Наста Лойка.
Самрич там достаточно смешная сколько людей, которые занимаются тем, что кормят беспритульных. И на Самрич были факты затримания на месте, когда кормили. Это не первый раз, так что есть великая увага с боку спортивников милиции. Там мы сейчас организовываем назирание, как глядеть, коммуниковать, там, включать медиацию, как это все отбывается. И до этого, именно на месте затримания, людей на Самрич отпускали. Там переписывали дати, набрали тлумачальни. Так как это было с выником под Мессерзон Ариш, я первый раз такое бачу. И то, что его затримливали абсолютно в иншем месте, это было видовочно, была целая спецоперация по его отлове и потом его покарать. Это вот вельми включается у тымалюнок, которые отбываются зараз, около того, что разные неформальные группы, в принципе, спробуют контролировать и карать, дают некую статистику по затриманию. Так мы все ровно расценим, как довольно затримание, и будем информовать про это полные органы. Вельми тяжко сподеваться, что это все спынится.
Заключая правооборонца.
Какие умовы проведения президентских выборов во Украине? Ці могут яны быть сорваны? Чем Петро Порошенко так сподобался украинцам? Какие наступствы будут иметь украинские выборы для белорусско-украинских отношений? Гэтае пытанне ў праскім акценце абмяркоўваюць дырэктар Інстытута украінскай палітыкі Косць Бандарэнка, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і украінскі журналіст Юры Свірко.
Праскі акцэнт пазней у эфіры. Сёння ў Бабруйску адкрыўся музей сталінскіх рэпрэсіяў. Ён месціцца ў сядзібе мясцовай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. У экспазіцыі звесткі пра рэпрэсаваных беларускіх пісьменнікаў, святароў, дзеячоў культуры, простых людзей, звязаных паходжаннем з Бабруйскам і Бабруйскім раёнам. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
На открытие музея ахвярам сталинских репрессий присвячается пришли несколько десятков человек. У кутку сядзібы партийной организации два стеляжи с фотоздымками да короткими биограмами репрессованных. Сярод их Борис Микулич, Сергей Граховский, Платон Галабач, Миколай Азбукин да и іншие. У папках, якія побач больш разгорнуты звестки про тих, кто зазнал гвалт системы. Идея створить музей належить громадской активисты Вользе Пимановой. Яна збирала и протягивая збирать материалы для экспозиции. Кажа, что собрала звездки на больше, як 100 репрессованных. Активистка лишит, что наведники музею повинны уявить масштаб и жудость репрессиев.
Многие же не верят, что это было. Некому лавры Сталина покоя не дают. На самом деле, это было, столько людей потерпело. И как яны бачили экспонаты, эти казали, это некий жах, это злочинство, кого не повинно быть. Мы сделаем все для того, как этого больше на земле не отбывалось. Как не отбывалось насилие над особой.
Тлумачить головную идею музею Вольга Пиманова. Инициаторка музею не ведает, были в ейном роде репрессованные. Кажа, что такие звездки шукая, не выключая, что могли быть сярод свояку и тех, кто доносил. Саму Вольгу Пиманову судили за удел у акции протесту на площади Незалежности в 2010 году. От ара, что уратовали малые дети. Покарали ее штрафом. Сутки провела у турмена Окрестина. От 1995 до 2002 года у Бабруйску был музей политичных репрессий. Вместе с ён на сядзібе мясцовай суполкі асацыяцыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. Потым экспанаты вывезлі ў Менск і лёс іх, кажуць у Бабруйску, невядомы. Саму суполку ліквідавалі ў 2009 годзе. Ольга Піманова кажа, што ёй удалося адшукаць і ўратаваць архіў суполкі, які збіраліся здаць у макулятуру. Цяпер ён вывучаецца. Бабруйскі журналіст Анатоль Санатенка быў сярод тых, хто прыйшоў на адкрыццё музейнай экспазіцыі. Ён зазначае, што пра мінулыя 10 годзі аніяк не зменшылі актуальнасці такога музею для Бабруйску и всей Беларуси.
Суда истории не отбылось. У нас по-ранейшему есть и репрессии, и политвязни. Период музейной позиции зараз повинен гучать так. Музей ахвяр политичных репрессий 20-го стагодзя и початку 21-го стагодзя.
Анатоль Санатенко не однойчы писал про суполку ассоциации ахвяру политичных репрессий, про яе справы и проблемы. До сегодняшней импрезы журналист отшукал документальную стужку про зниклый музей и яго заснавальніцу Ганну Бакач, якой сярод жывых ужо няма. Фільм паказалі на адкрыцці музейнай экспазіцыі. Бабруйская журналістка Алеся Скапінцава не раз пісала пра сучасныя рэпрэсіі ды пераслед актывістаў апазіцыі. Сёння яна таксама прыйшла на адкрыццё музею. Журналістка зазначае, што цяперашняя моладзь мала цікавіцца гадамі сталіншчыны, а варта было б, кажа яна. Сталінскія рэпрэсіі дужа моцна паўплывалі на Беларусь.
Была знішчана вельмі шмат разумных людзей. Напэўна, самыя лепшыя і былі знішчаны. Адзінкі толькі выжылі. Нейкая такая як дзірка атрымалася. Калі б іх не знішчылі, то было б нам, канешне, прасцей рухацца наперад.
Пабачыць экспазіцыю музею можа кожны ахвотны. У партыйным офісе заяўляюць, што збіраюцца распаўсюджваць абвесткі пра час працы музею. Яго стваральнікі будуць удзячныя тым, хто далучыцца да збору звестак пра рэпрэсаваных, каб экспазіцыя папаўнялася.
Репортаж з Бабруйску. Ви на хвалях Радіо Свобода, основні теми дня. У Бабруйску сьогодні відкрився музей сталінських репресій. Він працює у сядзібі місцевої організації Об'єднаної громадянської партії. За роздачу їжі бездомним громадського активіста Олександра Курца арештували на 15 суток. Служба безпеки України предухилила теракт у Одесі. Серед підозрюваних затриманий і громадянин Білорусі. Матчі хокейного чемпіонату світу у Мінську проходять при незаповнених трибунах, а огляд заўзятараў проводиться з надзвичайною пільністю. Головний нарколог Білорусі обдергає виснови справоздачі Сусвітньої організації охови здоров'я, що білоруси п'ють більш за всіх на світі. Раптовно пішов у життя знаний білоруський музика, поет, організатор шматліких культурницьких проєктів Змітер Сідорович. І тепер до гэтай теми більш подрабязна. 18 травня у своїй кватэры був знойдзений мёртвым вядомий білоруський бард, поэт і музыка Змітер Сідорович. Ці може бути у гэтай смерці кримінальний слід, висвятляв наш кореспондент Олег Груздюлович.
Змітру Сідоровичу йшов 49-й год. Ці має під собою підстави кримінальна версія за учасної смерті поэта і музыкі? Поводле співачки Тетяни Матафоновой, якая працювала разом з Дмитром Сідоровичем у шматликих музичних проєктах, подставою для подозрення на конт забойства стало те, що у квартири свідки бачили шмат крові. Але пізніше вона вирішила, що більш імовірна версія – смерть у випадку одриву тромба.
Як це зламаний телефон? І починається, кожен каже, що а, коли нужен на крові, то там і ті сам загинув, чи забили, там, да, ось, не ж не пригоже. А просто ніхто не має уявлення, да, що ось така хвороба, як варикозне розширення венів, що чоловік може ось просто так.
А ті мог Змітер Сідорович сам пойти з життя? У суботу 17 травня Змітер Сідорович мівся виступати на вечерині разом з Любов'ю Сівуровою. Але на виступленні не з'явився, хоч, як загадує спадарення Сівурова, напередодні у п'ятницю вечері сам зв'язався з нею прес телефон і нагадав, що взяти з собою. Любов Сівурова каже, що наміру пойти з життя Змітер Сідорович не виказував. Надворот, він як ніколи був повін життєвих планів, як творчих, гэтак і побутових. У приватності планував гэтым летом набыть бетономішалку і будувати летіща. Наявність крові у кватэры Змітра Сідоровича Любов Сівурова тлумачить раптовним розривом венаў.
Перекриває тромбу вену, і, звісно, покуль кривозворот іще йде, откуль кров потече, вона лопається, свіще витікає і все. Коли одразу не допомогу не оказати, чоловік помирає. Його вся синя нога була лівая. Весь час він її перемотував, там бінтував і тримав ліки. Але коли раптом він піднімається вишей, тоді вже все. У його така форма, де тромб був рухомий, він не приросший. І він ведав про це.
Ніхто зі свояків Дмитра Сідоровича нічого не казав про те, що у кватери барда нешта зникло. У його нічого не було, окрім музики і віршів, сказала Любов Сівурова. Артист Ілля Арестов коментував з батьками Дмитра Сідоровича в неділю, після того, як вони побували у синовій кватері.
Я там не був. Мати сказала, що йому стало якби цим дрянно. Він сидів за комп'ютером, і тут була кров так сама на столі. Ну, а потім, напевно, де він там не бував, всюди була кров. Я прийшов до хати, вже діти заходили, мати з батькою. А його вже завезли на експертизу. Новинки завезли. Ось, так що треба почекати, що скажуть врачі, коли буде відомо.
Ти скаржишся, Змітер Сідорович, на здоров'я. Ілля Арестов каже, що ведав про проблеми зі здоров'ям у Змітра Сідоровича, хоч той про це говорити не любив. Господар Арестов ведає, принаймні, про одну операцію, яку і перенес Сідорович. Супрацовник слідчого комітету Білорусі Сергій Кабакович з нагоди смерті і знаходження тіла Змітра Сідоровича повідомив сьогодні про огляд місця здарення.
Завершен був осмотр місця происшествия в той же день. Признаков насильственной смерти осмотром не установлено. Это у нас судебно-медицинская экспертиза, которая назначена, установит точную причину смерти Сідоровича.
І пазней у нашій програмі вянок пам'яті білоруського барда, поета і музики Змітра Сідоровича. Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Беларуская рэдакцыя Радыё Свабода рыхтуецца да свайго 60-гадовага юбілею. Як ведаюць нашыя слухачы, першая праграма Радыё Вызвалення, так тады называлася Радыё Свабода, выйшла ў эфір 20 траўня 1954 году. Паслухаем, як гэта тады гучала.
Радио Вызвалення. Вы слухаете голос своих суродичей белорусов вольного света.
Дорогие суродичи, браты белорусы, где бы вы только не находились. С глубоким узворушением первый раз промываем до вас чанья вольного света, прозрадие вызволения, распочинаются сталые и регулярные белорусские передачи. Саму сегодняшний день есть для нас уратистым днем. Витаем вас у всех в этот день, а особливо всех белорусов, что находится под жудостным пригнетением коммунистической тирании на батьковщине. Белорусские передачи взрывались сейчас от часу с антенном Нью-Йорку, Монреалю, Буэнос-Айрес, Мадриду, Риму и инших мест вольного света. А лишанецкая подея моя для нас особливое значение. Сегодня мы, белорусы с вольного света, отримали настало новое, наше властное оружие, скированное супроть большевизму. Оружие в виде нашего властного вольного слова.
Архивный запис, первая передача Радио Свобода по-белоруску. Ну а завтра, 20 травня, вас чакая радио-відео-ефір. Вас чакаюць новины, гости и сюрпризы. Наш трехгодинный живый эфир можно будет не только слухать по радио, але и бачить на нашем сайте на интернете. Нас можно слухать и глядеть от 18 до 21. Першай гадзіны. Таксама можна будзе пазваніць у эфір, задаць пытанне вядучым гасцям студыі. Я нагадаю, вядомыя вам тэлефоны, вэлкомаўскі нумар 651-4204, гэта тэлефон у жывы эфір, а таксама тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Нагадаю, наша новая праграма, новы фармат, жывы радыё-відэо-эфір заўтра ад 18 да 21 на хвалі Радио Свобода, а так само на сайте свобода.орг. Тем часом уже приходят первые венчавания.
Нина Ермолинская, город Солигорск. Веншую Радио Свобода с юбилеем, с 60-годзем. Мое привитание и щирая подяка Галине Рудник и всем тем, кто працевал ранее и кто працует зараз на Радио Свобода. Падабаецца ўдзел у перадачах эканамістаў Ярастава Раманчука, Барыса Жалібы, Міхала Залескага, паэта Славаміра Адамовіча і іншых. Усім вам, дарагія сябры, моцнага здароўя, новых творчых праектаў, любві і ўзаемаразумення ў кожнай вашай сям'і. Жыве наша любая, незалежная Беларусь. Яна жыве. Пакуль жыве адзіны сын радзімы. Уладзімір Караткевіч. Поздравляю Радио Свобода с юбилеем. Сколько десятков лет я слушаю вас. Не могу забыть этот чудный голос Галины Гончаренко-Рудник. Галина, ваша книга «Птушки перелетные» – это моя настольная книга. Рядом с книгой Шмелева и Василя Быкова. Спасибо вам. Нина, город Минск.
Працягваем праграму. Дзяржкамітэт па маёмасці Беларусі аб'явіў конкурс для прыцягнення інвестара для акцыянернага таварыства «Гродна Азот». Інвестару плануецца прапанаваць пакет 25% акцый плюс адна. Стартавы кошт актыва складае 414 мільёнаў даляраў. Сярод патэнцыйных інвестараў называюць «Газпром», «Роснефть» і «Еврахім». Сёння у гарадзенцаў мы пыталіся, як яны ставяцца да магчымага продажу азоту.
Ну, если будет лучше с российским, пусть продают. Что, ну, продадут и будет. Ну, как бы, новые хозяева будут получше относиться, мне кажется, чем сейчас. Ну, тут как-то, ну, как бы, ну, разбились, нащупано все такое, вот, как бы, там, зарплата меньше стала у людей и все такое. Ну, может, россияне выкупят, может, по-другому будет. Хотя неизвестно, что, конечно, еще и будет, но...
Ну, значит, в стране денег не хватает. Я так понимаю, что если белодержавные инвесторы решили продать, значит, наверное, что-то не так с финансами. А вообще приватизация, я так думаю, что это идет, скажем так, к развитию. Вот. Но надо продавать тогда, когда все хорошо, а не тогда, когда чистит плоховато. Не пойдет сюда заработный капитал, пока будет такая ситуация в стране. Вот. Ну а Россия, Россия везде идет, так что поэтому, похоже, сюда тоже стремится.
Дело в том, что доход от того, что предприятие находится в Гродненской области, он как исчисляется, ну то есть перечисляется в бюджет города. Ну а если мы продадим, у нас мы лишимся этого дохода. То есть, чтобы не в запустение привести предприятие, его нужно обязательно продать, а так нельзя денег нигде найти. Но это не выход, это продали, и мы больше ничего не будем иметь с этого.
Но я не думаю, что это будет хорошо, потому что градообразующие предприятия. Хотя, если увеличат объемы и вырастет производство, то, может быть, даже наберут новых людей, тоже как бы обратная сторона медали. Ну, может быть, экология улучшится.
Не могу сказать. Лишь бы люди работали, получали деньги. Я думаю, что мне, наверное, не прикрыть, наверное, что будет развиваться. Ну, конечно, когда оно было с нашей белорусской, то как бы было бы так. Ну, и не против я сказать, что пускай покупают, лишь бы. Ну, я думаю, наверное, надо, конечно, пробовать. Мы от России тоже много чего зависим.
Если не закроют Азот, чтобы людей без работы не оставить, то какая разница, что все будет и кому он будет принадлежать?
Нет. Потому что кто купит, допустим, все же там инвесторы, россияне, они деньги будут себе забирать, а не белорусы в этом плане.
Такие меркования мы почули сегодня у Гародні. Матчы хакейнага чэмпіянату свету ў Менску праходзяць пры незапоўненых трыбунах, а агляд заўзятараў уражвае надзвычайнай пільнасцю. На адзін з матчаў Чыжоўка-арэны праз узмоцненыя кардоны аховы прайшоў наш карэспандэнт Ігар Карней.
Пра мінулыя выходныя шмат хто з менчукоў і прыезджых прысвяцілі паходу на хакей, збольшага дзеля таго, каб засведчыць сам факт прысутнасці на падзеі такога маштабу. Калібр камандаў пры гэтым вялікага значэння не меў. Прыкладам, на матчы Францыя-Нарвегія больш-менш запоўненыя былі танныя сектары, у якіх кошты вагаліся ад 90 да 120 тысяч рублёў, а ў разы даражэйшыя цэнтральныя трыбуны зіўралі пустымі плямамі. Але каб дабрацца да месца, трэба прайсці два кардоны пільнага агляду. Спачатку ўся маса людзей скіроўваецца ў некалькі імправізаваных намётаў, дзе ахоўнікі ўручную абмацваюць ледзь не кожны сантыметр адзення, выбаркова прымушаюць уключыць мабільныя тэлефоны. А больш складаныя электронныя прыстасаванні лепш загадзя здаць на захоўванне. Усё гэта фіксуюць усталяваныя на трыногах відэакамеры. Другі кардон непасрэдна на ўваходзе ў арэну. Працэдура аналагічная. Усё выняць з кішэняў, прайсці праз рамку металашукальніка, пасля чаго пачынаюць працаваць ахоўнікі. Ежа, пітво, недазволеная сімболіка экспрапрыюецца. Пакуль выстаіш чэргі, на пачатак сустрэчы можна і не паспець. Навучэнцы Коласаўскага ліцэю Ілля і Багуслаў на вялікім хакеі ўпершыню. Уражанне ад паходу збольшага станоўчае.
Арэна так, даволі добрая. Па-моему, не было такіх мінусаў значна.
Вялікая, да.
Зручная. Мабыць, мінусаў толькі то, што ну вось паркоўка, да, нас ужо не пускалі. Хоць месцы на ёй яшчэ былі. Мабыць, да, з мінусаў вось гэта так сказаць, што.
Пільна дагледзелі.
Не сказаў бы, што так асабліва.
Пару разоў.
Два разы просто. Так, да, больш-менш. Нормально.
Ці паглядзелі, што сувеніраў, якія кошты?
Кошты, напэўна, так, даволі вялікія ў гэтых сувеніраў. Там майкі за 1 300 000, па-моему, да. Кошты, так, даволі значна.
Сцяжкі шукалі, так і не змаглі знайсці.
Сцяжкі не знайшлі, да, ну мы спазніліся.
Сёння Александр Лукашэнка сабраў адмысловую нараду, каб заслугаць справаздачы падначаленых, адказных за бяспеку на хакейных арэнах. Паводле Лукашэнкі, асноўная задача беларускага боку – забяспечыць заўзятарам гарантыі жыцця і здароўя. Адметна, што і беларусы, і замежнікі, хоць і адзначаюць нязручнасці падчас праходжання кантрольна-прапускных пунктаў, але ставяцца да такой пільнасці з разуменнем. Гаворыць заўзятар з Латвіі Айварс Саускайс.
Знаеце, это нормально. Придурков всяких хватает. Это наша безопасность. Поедете в Израиль, попробуйте в какой-нибудь магазин зайти. Вот такую же самую проверку пройдете. И там не проходит таких никаких эксцессов. Ну зачем здесь в вашей стране какие-то эксцессы? Приедет какой-то дебил, ну что-нибудь натворит. Отпечаток будет сразу на стране.
Этого никто не хочет.
Спокойно к этому относиться.
Ну да, это нормально, это должно так быть. Ну, вот мы были в матче Динамо выездом в Ярославле с Локомотивом играли. В тот же момент играл Спартак Щеников футбол. Этих спартаковских горюлейщиков там полная Ярославая была. Игры начались одновременно примерно. Охрана, которая нас охраняет, гостевой сектор, ОМОН снялся и улетел. Мы так пересмотрелись, нормально, весело идет на стадионе. Потом уже в конце третьего периода пришли какие-то охранные фирмы, просто по УТАУ КХЛ нужно, чтобы мы там какой-то скандал или что-нибудь. Там реально чего смотреть, потому что они там жгут и что, переломали там стадион. И нормально.
За 10 первых дней спаборництва заполняльность хоккейных аренов еще ни одного разу не досягнула аншлягу. Гэта пры тым, што Александр Лукашэнка запэўніваў чыноўнікаў Міжнароднай федэрацыі хакею. Адметнасць менскага чэмпіянату ў тым, што на трыбунах не будзе ніводнага пустога месца. Аднак размяркоўванне запрашальнікаў па працоўных калектывах саслужыла дрэнную службу. Бальшыня ўладальнікаў дармовых квіткоў палічыла за лепшае скарыстаць адгул у іншых мэтах. Няма цікавасці да асобных матчаў і з боку журналістаў. На згаданым паядынку паміж французамі і нарвежцамі медыяцэнтр практычна пуставаў. У той же час шэраг СМІ, уключна з Радіо Свабода, атрымалі адмову ў акрэдытацыі на менскі чэмпіянат свету на падставе надзвычай высокага журналісцкага інтарэсу да першынства.
У наступнай гадзіне эфіру «Колькі ж п'юць беларусы?» Галоўны нарколаг Беларусі удакладняе звесткі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўная тэма дня. У Бабруйску сёння адкрыўся музей сталінскіх рэпрэсій. Ён працуе ў сядзібе мясцовай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. За раздачу ежы бяздомным грамадскага актывіста Александра Курца арыштавалі на 15 сутак. Служба бяспекі Украіны прадухіліла тэракт у Адэсе. Сярод падазраваных затрыманы і грамадзянін Беларусі. Матчы хакейнага чэмпіянату свету ў Менску праходзяць пры незапоўненых трыбунах, а агляд заўзятараў праводзіцца з надзвычайнай пільнасцю. Галоўны нарколег Беларусі абвяргае высновы справаздачы Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, што беларусы п'юць больш за ўсіх на свеце. Раптоўна пайшоў з жыцця знаны беларускі музыка, паэт, арганізатар шматлікіх культурніцкіх праектаў Змітер Сідаровіч.